Голова у него перевязана, но кровь и серое вещество уже проступают сквозь бинты. «Он жив?» — тихо спрашивает Кразье. Пэдди подходит, вытирает тряпкой окровавленные руки. «Как ни странно, да. Но мы видели его мозги на палубе. Они там до сих пор остались». Пэдди устало кивает. «Такое бывает. В других обстоятельствах он, возможно, даже выжил бы. Остался бы идиотом, конечно. Но я бы вставил металлическую пластину взамен отсутствующей части черепа, и его семья, коли у него таковая есть, заботились бы о нем, как о своего рода домашнем животном. Но здесь...» — Пэдди пожимает плечами. «Он умрет от пневмонии или цинги, или истощения». «Когда?» — спрашивает Кразье. Матрос Кан уже вышел за занавеску. «Одному богу ведомо», — говорит Пэдди. «Поиски Эванса и Стронга продолжаются, капитан?» «Да». Кразье вешает фонарь обратно на переборку возле входа. Тени снова наплывают на рядового морской пехоты Хизера. «Уверен, вы понимаете», — говорит измученный врач, — «что надежды на спасение молодого Эванса и Стронга нет, но можно с уверенностью утверждать, что с каждым следующим выходом поисковых отрядов на лед у нас будет увеличиться число ран и обморожений, повышаться риск ампутации. Каждый пятый человек уже лишился одного или нескольких пальцев ног, и возрастает вероятность, что кто-нибудь в панике подстрелит одного из своих товарищей». Кразье пристально смотрит на врача. Если бы один из офицеров посмел говорить с ним в таком тоне, он бы приказал выпороть наглеца. Капитан принимает во внимание штатский статус и измученное состояние Пэдди. Доктор Макдональд уже трое суток лежит в своей койке с инфлюенцией, и Пэдди приходится работать за двоих. Пожалуйста, предоставьте мне беспокоиться об опасностях, сопряженных с дальнейшими поисками, мистер Пэдди. Вы же занимаетесь наложением швов людям, у которых хватает ума прижимать голый металл к коже при минус 60. Кроме того, если бы это существо утащило во тьму вас, разве вы бы не хотели, чтобы мы попытались вас найти? Пэдди невесело смеется. Если именно этот представитель вида полярных медведей утащит меня, капитан, мне остается лишь надеяться, что мой скальпель будет при мне, чтобы я мог вонзить его в свой собственный глаз. В таком случае держите скальпель под рукой, мистер Пэдди, — говорит Кразье, и, отодвинув занавеску, выходит в непривычно тихую матросскую столовую. В тусклом свете камбуза Джонсон ждет его с узелком горячих лепешек. Кразье получает удовольствие от ходьбы, хотя от всепроникающего холода лицо, руки и ноги у него горят, словно в огне. Он знает, что это лучше, чем онемение. Прислушиваясь к протяжным стонам и внезапным взвизгам льда, движущегося под ним и вокруг него в темноте, и к непрерывному вою ветра, он исполняется уверенности, что кто-то следует за ним по пятам. На 20 минут из 2 часов ходьбы, в скобках,
«Сегодня почти на всем пути не столько ходьбы как таковой, сколько карабканье вверх и съезжание на заднице вниз по склонам торосных гряд».
Облака расступаются, и луна в последней четверти озаряет фантастический пейзаж. Луна достаточно яркая, чтобы вокруг нее образовалась сверкающая ледяными кристаллами гало. На самом деле, замечает Кразье, 2 концентрических гало, причем больше покрывают чуть не треть ночного неба на востоке. Звезд нет. Кразье уворачивает фитиль фонаря с целью экономии масла и продолжает шагать вперед, ощупывая взятым с корабля багром каждую складку черноты перед собой, чтобы убедиться, что это тень, а не трещина или расселина. Он уже достиг восточного склона айсберга, который теперь загораживает от него луну и отбрасывает черную, изломанных очертаний тень на добрую четверть мили. Джонсон и Литтл настойчиво советовали взять с собой дробовик, но Кразье сказал, что не хочет тащить лишний груз. Он не верит, что от дробовика будет хоть какой-нибудь толк при встрече с врагом, о котором они думали. В настоящий момент Фрэнсис Родан Майра Кразье наслаждается своим 2-часовым одиночеством во льдах. Изредка останавливается, чтобы перевести дух после преодоления особо высокой, вновь образующейся торосной гряды. Люди с Террора и Ребуса стараются поддерживать в проходимом состоянии свои участки тропы между кораблями. В скобках.
Причем команда Террора последние месяцы работает усерднее, чем команда Эребуса.
Но старательно выдолбленные кирками ступени и пробитые лопатами проходы сквозь торосные гряды и сераки постоянно заносят снегом и заваливает вследствие движения льда и обрушения сераков. Отсюда все эти неуклюжие восхождения и скользящие спуски, не говоря уже о частых отклонениях в сторону от пути. Сейчас, в минуту редкого затишья, когда странное безмолвие ледяной пустыни нарушает лишь его тяжелое дыхание, Кразье вдруг вспоминает похожий момент в далеком прошлом, когда он еще мальчишкой однажды зимой возвращался вечером домой после прогулки среди оснеженных холмов с друзьями. Сначала бежал опрометью через покрытую инеем вересковую пустошь, чтобы добраться до дома засветло, но потом, примерно в полумиле от дома, остановился. Он помнит, как стоял там, глядя на огни деревни, и в то время, как последний скудный свет зимних сумерок погас в небе, и окрестные холмы обратились расплывчатыми, черными, безликими громадами, незнакомыми маленькому мальчику. И, наконец, даже родной дом, видневшийся на окраине селения, утратил четкость очертаний в сгущающемся мраке. Кразье помнит, как пошел снег, а он все стоял там один в темноте, за каменными овечьими загонами, зная, что получит взбучку за опоздание, зная, что чем позже он вернется, тем сильнее будет взбучка. Но все еще не находя в себе сил двинуться на свет окон, наслаждаясь тихим шумом ночного ветра и мыслью, что он единственный мальчик, возможно, даже единственный человек, который сегодня ночью здесь, среди открытых ветрам, посеребренных инеем лугов, вдыхает свежий запах падающего снега, отчужденных от горящих окон и жарких очагов, ясно сознающий себя жителем деревни, но не частью оной в данный момент. Это было глубоко волнующее, почти эротическое чувство. Тайна осознания отъединенности своего «я», от всех и вся в холоде и темноте, и он испытывает его сейчас, как не раз испытывал за годы службы на разных полюсах земли. Кто-то спускается с высокой торосной гряды позади него. Кразье выкручивает фитиль до упора и ставит масляный фонарь на лед. Круг золотистого света имеет не более 15 футов в диаметре, и по контрасту с ним темнота за его пределами кажется еще непрогляднее. Стянув зубами и бросив под ноги толстую рукавицу с правой руки, теперь оставшуюся лишь в тонкой перчатке, Кразье перекладывает багор в левую руку и вынимает из кармана шинели пистолет. Он взводит курок, когда хруст льда и скрип снега на склоне торосной гряды становится громче. Он стоит в густой тени айсберга, заграждающего лунный свет, и может различить лишь смутные очертания огромных ледяных глыб, которые словно шевелятся и подрагивают при мерцающем свете фонаря. Потом какая-то мохнатая, расплывчатая фигура движется вдоль ледяного выступа, с которого он только что спустился, всего в 10 футов над ним и менее 15 футов к западу от него на расстоянии прыжка. «Стой!» — говорит Кразье, выставляя вперед тяжелый пистолет. «Кто идет?» Фигура не издает ни звука, она снова трогается с места. Кразье не стреляет. Бросив длинный багор на лед, он хватает фонарь и резко поднимает перед собой. Он видит пятнистый мех и чуть не спускает курок, но в последний момент сдерживается. Фигура спускается ниже, двигаясь по льду быстро и уверенно. Кразье возвращает ударник затвора в прежнее положение, кладет пистолет обратно в карман и, все еще продолжая держать фонарь в вытянутой вперед руке, приседает на корточки, чтобы поднять рукавицу. В круг света входит леди безмолвная, похожая на округлых очертаниях медведя в своей меховой парке и штанах из тюленей шкуры. Капюшон у нее надвинут низко на лоб для защиты от ветра, и черты затененного лица неразличимы. — Черт побери, женщина! — тихо говорит он. — Еще секунда, и я бы пустил в тебя пулю. — Где ты, собственно говоря, пропадала?
Она подступает ближе, почти на расстояние вытянутой руки, но ее лицо по-прежнему скрыто в густой тени капюшона. Внезапно по спине Кразье пробегают ледяные мурашки. Ему вспоминается бабушкино описание прозрачного черепообразного лица привидения плакальщицы под складками черного капюшона, и он резко поднимает фонарь. Лицо молодой женщины вполне телесно. В широко раскрытых темных глазах отражается свет фонаря. Вид у нее бесстрастный. Кразье сознает, что ни разу не видел на лице эскимоски никакого выражения лица, разве только слегка вопросительное. Даже в тот день, когда они смертельно ранили ее мужа или брата или отца, и она смотрела, как мужчина умирает, захлебываясь собственной кровью. «Неудивительно, что люди считают тебя ведьмой и библейским Ионной в женском обличии», — говорит Кразье. На корабле он всегда держится с эскимосской девкой подчеркнуто, вежливо и церемонно. Но сейчас он не на корабле и не в присутствии своих подчиненных. Капитан впервые оказался один на один с чертовой бабой за пределами корабля.
И он страшно замерз и очень устал.